Добрый день, уважаемые братья и сестры! С вами Виктория Кауган. В преддверии фестиваля «Царские дни 2022» я расскажу вам о монастыре святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма. Вы знали, что у каждого монастыря, как и у человека, есть свое имя? На Руси обители часто именовали неофициально, тем самым закрепляя за ними местоположение. Замурским монастырем в урочище Ганина Яма с его основания закрепилось второе название – Царский монастырь. Отмечу, что на каждом шагу в монастыре есть о чем рассказать. Благолепие природы, памятники святым царственным страстотерцам, храмовый комплекс, библиотека, музейно-выставочный центр, паломнический центр. Каждый из них имеет свой смысл. Сегодня я нахожусь в музейно-выставочном центре Ганина Ямы. Рядом со мной заведующий экспозиционно-выставочного центра Владимир Анатольевич Кузнецов. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Расскажите о данном центре, как возникла идея создать именно музейно-выставочный центр.
Дело в том, что само место, которое называется Ганина Яма, оно представляет из себя заброшенный рудник. Здесь был лесной массив. В 90-е годы, когда стали это место открывать для себя многие краеведы, жители, просто неравнодушные люди, они стали думать о том, что здесь будет. И верующие люди думали, конечно, что здесь будет храм, часовни, в общем, место, где можно помолиться царской семье. Тогда она еще не была канонизирована в Русской Православной Церкви. Поэтому многие думали о том, что нужно совершать панихиды. Кто-то уже чтил царскую семью и знал, что она святая. Это чувствовал сердцем. Поэтому это место, оно вызывало большой интерес до того, как сюда приехал еще святейший патриарх Алексей II. Я напомню, это случилось в сентябре 2000 года, вскоре после того, как царская семья была причислена уже в России к числу святых страстотерцев. Но еще до этого причисления, до этой канонизации, многие задумывались о том, что здесь будет, и думали не только о, скажем так, религиозной составляющей этого комплекса, который планировался еще тогда, но и о мемориальной составляющей, потому что это не только, скажем так, святое место, это и историческое место, и место, которое требует какого-то мемориала. А мемориал подразумевает под собой, ну, вот какие-то объекты, артефакты, документы и, собственно, музейные предметы. Поэтому идея о музее, она была еще до того, как монастырь, собственно, был основан. Но сам музей стал формироваться только лишь несколько лет спустя после того, как началось строительство обители, потому что, конечно, музей, он вторичен. Самое главное для монастыря – это храмы.
Владимир Анатольевич, когда была открыта первая музейная экспозиция и чему она была посвящена?
Первая музейная экспозиция была открыта 23 сентября 2006 года. Почему 23 сентября? Потому что это день рождения обители. В этот день, только в 2000 году, святейший патриарх Алексей II посетил Ганину Яму, и в этот же день он благословил строительство здесь вот монастыря, собственно. Но первоначально, конечно, у обители была цель рассказать о царской семье, о Николае II. О нем мало кто знал что-то объективного, что-то достоверного. Люди, как правило, пользовались до сих пор то есть какими-то клише, какими-то стереотипами и мифами, которые создавались советской пропагандой на протяжении многих лет. И до сих пор мы знаем, что отношение к Николаю II в обществе неоднозначное. К сожалению, нет вот какого-то объективного, беспристрастного отношения к семье Николая II, к личности Николая II самого, его супруги. Есть вот много вопросов, которые до сих пор не решенные с точки зрения истории. Но все-таки потихонечку, помаленечку общество начинает узнавать уникальные вещи о эпохе Николая II и вообще о царской России и о царской семье. И постепенно отношение к семье меняется. То есть у нас была произведена некая реабилитация юридической царской семьи. Но, скажем так, реабилитация моральная, историческая, она не была проведена в обществе до конца. И вот, собственно, многие музеи, которые открываются в память о царской семье, семье, они вот делают вот эту работу для того, чтобы рассказать правдивую историю о семье последнего российского императора. То есть для многих людей, которые приходят сюда без понимания того, что царская семья причислена к лику святых, для них непонятно, почему мы вообще должны Николая II считать хорошим человеком, почему мы вообще должны его считать хорошим политиком. Им нужно сначала пройти вот этот путь, то есть путь, скажем так, осмысления Николая II как правителя. После того, как они увидят многие достижения царской России, которые невозможны были без участия личности императора Николая II, они уже начинают по-другому относиться и к семье, и уже начинают задумываться о том, почему он причислен к лику святых, и уже им легче прийти к осознанию того, что царская семья святая. То есть им нужно перешагнуть вот это непонимание, которое возникло в силу 70-летия, скажем так, воинствующего атеизма, 70-летия борьбы со всем, что связано с самодержавием, с монархией, с императорской семьей. Царская семья была причислена к лику святых страстотерцев, и Николай II, и императрица не были канонизированы как, скажем так, политические деятели, тем более их дети. И вообще за политические достижения в церкви никого не канонизируют, как мы знаем. Но в то же время важно показать, что император Николай II делал очень многое для своей страны, для своего народа. И если говорить о народе, то за годы его царствования, по некоторым подсчетам, население выросло более чем на 50 миллионов человек. То есть это невероятная демографическая волна, которая была при Николае II. Демографический рост, демографический бум. И для многих это, конечно, вызывает удивление, потому что мы сейчас ежегодно теряем в населении, то есть у нас сейчас проблемы демографические, а в годы царства Николая II было совсем по-другому. И сам он лично тоже был таким замечательным семьянином, то есть был образцом в этом смысле, у него было, как известно, 5 детей. И надо сказать, что Николай II, конечно, поддерживал всячески семейные и традиционные ценности, но опять же канонизирована царская семья была, потому что она безропотно отнеслась к тому, что Господь дал им в качестве испытания крестного пути. Николай II стремился всех простить, тех, кто его предал. Царская семья себя показала как христианская семья, наверное, лучше всего именно тогда, когда она была в заключении. Сначала в Александровском дворце, потом в Тобольске и, наконец, в Екатеринбурге, в доме инженера Ипатьева. Она злилась на тех людей, которые ее оболгали. Царская семья и Николай II уважительно относились к тем, кто над ними насмехался и издевался во время их заключения. И даже сами охранники, видя доброе отношение царской семьи к ним, они начинали по-другому относиться к императорской семье, они начинали по-другому относиться к тем, кого когда-то пропаганда именовала тираном, самодуром, капиталистами, кровопийцами и так далее. И Анна была вынуждена менять отношение к семье, потому что она видела, что пропаганда врала о царской семье. И вот эту охрану даже Юровский был вынужден поменять, которая стала в Ипатьевском доме относиться лояльно к царской семье. А я напомню, что Юровский был комендантом дома особого назначения, тем человеком, который организовывал, собственно, убийство царской семьи. То есть семья проявила себя как истинные христиане во время именно ссылки, ареста, и это многих поразило, и снято очень много фильмов, снято очень много, написано много книг об этом, и многие до сих пор восхищаются вот этой кротостью и смирением царской семьи, потому что Николай II призывал не мстить за него, как известно, есть такое его завещание, в котором он призывал к миру, к добру, и говорил, что то зло, которое есть, оно будет еще больше, но он говорил, что не зло должно победить зло, а что только любовь может победить зло. То есть он призывал к тому, чтобы не было кровопролития, гражданской междоусобицы. И в этом, безусловно, очень высокая его христианская сущность проявилась. И, собственно, его жертва, себя он отдал в жертву для того, чтобы не было этого кровопролития. Это и есть высшая, собственно, составляющая высшей любви. Это и есть проявление высшей любви по Евангелию, как говорится, мы знаем в Евангелии. Нет большей любви, когда душу свою, жизнь свою человек отдает за други своя. И это стало основанием для канонизации царской семьи. Их любовь к ближнему, их жертвенная любовь к ближнему, всепрощение и миротворческая деятельность при жизни и во время ссылки и заключения. То есть это стремление к миру, как ни странно. Он стремился к тому, чтобы в России воцарилось спокойствие, благоденствие, остановилось кровопролитие, и для этого себя принес в жертву.
Владимир Анатольевич, вы много сказали о канонизации. Спасибо вам за эту историческую справку. Расскажите о проектах музейно-выставочного центра. Это может быть тематические выставки, экспозиции интересные. Вот может быть что-то в планах.
Экспозиционно-выставочный центр, он создан не только для того, чтобы показывать людям постоянную экспозицию, которая не меняется, но и для того, чтобы показывать всем желающим какие-то выставочные проекты, временные выставки. Временные выставки проходят регулярно, в течение года у нас обычно несколько временных выставок, и они, эти выставки, находятся в монастыре. Иногда мы вывозим выставки в другие города и сотрудничаем в этом плане с уральскими выставками, которые имеют возможность вместе с выставкой-ярмаркой возить свои выставочные проекты совместные с Ганиной ямой по территории Российской Федерации и даже вывозить в страны ближнего зарубежья. Благодаря этому, например, в 2017 году мы создали выставку «Псковский тупик», которая была посвящена трагическим событиям отрешения императора Николая II. Для осмысления этой сложной проблемы был создан такой проект, который позволил погрузиться в те события, которые происходили уже 105 лет назад, в феврале-марте 2017 года. А тогда, в 2017 году, было столетие этих трагических событий, которые привели впоследствии и к Октябрьскому перевороту, и к аресту и гибели царской семьи. Вот, собственно, эти выставки, которые были приурочены к 2017 году и 2018 году, то есть к аресту царской семьи, к ссылке и к мученической кончине, они проехались вот по всей России, по многим крупным городам, благодаря вот той компании, которая именует себя «Уральский выставки», о которой я уже сказал. Ну, надо сказать, что наши выставки, они направлены, конечно, главным образом на понимание событий, которые происходили 100 лет назад. И у нас были разные выставки. Сейчас, например, у нас открыта выставка, которая называется «Александровский дворец 1917». Экспозиция позволяет узнать больше об самом Александровском дворце, в котором родился Николай II, будущий император, в 1868 году. И о том, что происходило во дворце и вокруг него в феврале-марте 2017 года. Также мы делали выставку к столетию окончания Великой войны. Великая война – это Первая мировая война, которая, как мы знаем, закончилась в 1918 году. А, к сожалению, царскую Россию, которая уже к тому времени распалась, не пригласили ни в каком виде на Версальский мирный договор. Царская Россия не получила ничего от победы, но Антанта победила, а в Антанту, безусловно, входила и Россия, она была, собственно, основным двигателем Антанты, если можно так сказать. Она основной силой была Антанта. И то, что была остановлена агрессия кайзера, и то, что Антанта победила, это, безусловно, заслуга и Российской империи. Поэтому, если победила Антанта, то фактически и победила Россия, хотя мы от этого ничего не получили. И вот этой Великой войне была посвящена выставка и была публикация профессора Олейникова, который опубликовал свою книгу по просьбе монастыря. Она называется «Победа Антанты, победа России». В ней конкретно рассказано, что сделано было Россией для того, чтобы победила Антанта и ее союзники. Книга очень интересная, и она позволяет по-другому взглянуть и на саму Россию, и на роль императорского дома в этой войне. Вообще, в музейно-выставочном центре монастыря иногда проходят презентации книг. И помимо презентации книги Олейникова «Победа Антанты, победа России», у нас была представлена книга, впервые опубликованная, «Расследование убийства российской императорской семьи Николая Соколова».
Расскажите подробнее об этой книге, почему именно данное произведение было выбрано музейно-выставочным центром.
Дело в том, что монастырь святых царственных страстотерпцев находится на том месте, где когда-то была принята попытка скрыть следы преступления и уничтожить останки императорской семьи. Об этом очень много сейчас говорят, и говорят уже на протяжении, наверное, 30 лет о том, что стало с останками царской семьи. Но прежде чем начать говорить о том, что стало с останками царской семьи, на наш взгляд, нужно было погрузиться в выводы исследователя, который шел по горячим следам в период гражданской войны. Я имею в виду главным образом следователя Соколова, который был назначен Колчаком для выяснения обстоятельств гибели царской семьи. И надо отметить, что мы знаем книгу «Убийство царской семьи» Соколова, она публикуется уже много лет. Впервые она была издана в эмиграции в 1925 году в городе Берлине в издательстве «Слово». И с тех пор она неоднократно переиздавалась. Ну, сначала она издавалась в эмиграции, а потом уже с 90-го, наверное, года она активно издавалась в России. То есть еще даже в Советской России было издание этой книги. Но надо отметить, что эта книга была издана в 1925 году, как я сказал. То есть это тот год, когда уже следователь Соколов, собственно, уже не жил. То есть она была издана посмертно. А при жизни, он скончался в ноябре 1924 года, была издана книга на французском языке. И о ней, к сожалению, у нас очень мало сведений было до 2019 года, потому что тогда впервые был опубликован перевод этой книги. Книга была недоступна практически для обычного обывателя, если можно так выразиться. И мы не знали, где находится эта книга, но благодаря издателям и переводчикам сейчас появилась возможность ознакомиться с этой книгой и ознакомиться с теми данными, которые имеют непосредственно отношение к тому времени, когда Соколов еще был жив. Потому что после его смерти изданная книга вызывала вопросы. Точно ли это Соколов писал? А нет ли здесь правок издателя? На самом деле «Убийство царской семьи» — это название такое достаточно журналистское. Сам Соколов, он говорил о расследовании убийства царской семьи, он говорил о юридическом аспекте, о своем следствии. Он не хотел сказать, что он знает абсолютно точно, как происходило убийство царской семьи, поэтому он не мог называть так, как названа была книга потом уже издателями, просто «Убийство царской семьи». Нет, его вариант был «Расследование убийства царской семьи», или, правильнее сказать, «Расследование убийства российской императорской семьи». Вот до недавнего времени эта книга была недоступна, сейчас, благодаря издателям, она появилась, и есть возможность познакомиться уже с прижизненной работой следователя Соколова. Вот я подчеркну это слово, то это прижизненное издательство. Поэтому книга была для нас важна, и в нашем монастыре была проведена в музее первая презентация этой книги.
Владимир Анатольевич, вы сказали про проекты музейно-выставочного центра, про выставки, про презентации. Расскажите об основной экспозиции монастырского музея.
Основная экспозиция монастырского музея посвящена, конечно, императорской семье, посвящена истории гибели царской семьи. И не только семьи Николая II, но и других представителей дома Романовых. Я напомню, что всего погибло в 1918-19 году 17 представителей дома Романовых. И вот в эти годы с 18 по 19 многие Романовы погибли, и о них довольно мало сведений до сих пор мы имеем достоверных, особенно про великих князей, которые погибли в Петрограде в 1919 году. И экспозиция наша посвящена также истории монастыря, это постоянная экспозиция. В постоянной экспозиции можно увидеть, например, пианино, которое было изготовлено на фабрике Якова Бекера. Бекер был поставщик его величества, то есть подобные музыкальные инструменты поставлялись в резиденции императорского дома. В частности, у нас был научный сотрудник музея Эрмитаж, и научный сотрудник удивился, потому что у нас он увидел тот инструмент, который находился в Зимнем дворце, в официальной резиденции императора Николая II в его покоях. То есть это достаточно небольшой инструмент, и это говорит о том, что Николай II был очень прост, и он не любил какой-то роскоши, и он любил скромность. И вот достаточно скромный инструмент Якова Бекера, который был доступен для многих обывателей того времени, он был в Зимнем Зимнем дворце у Николая II. У нас такое же фортепиано находится, и у нас оно в хорошей сохранности, и это увидел сотрудник Эрмитажа. Их же инструмент находится сейчас на реставрации, потому что он находился в плохом состоянии. И надо отметить, что наш музыкальный инструмент, он действующий, то есть на нем мы проводим иногда музыкальные мероприятия, инструмент рабочий, то есть вот этот инструмент можно увидеть в экспозиционно-выставочном центре. У нас на хранении находятся коллекции разных частных коллекционеров, и в частности среди вот этих предметов можно отметить, который у нас на временном хранении, икону, которая была написана в память чудесного спасения императорской семьи в 1907 году. Об этом событии мало кто знает. Что случилось в 1907 году чрезвычайного? Тогда летом царская семья имела традицию, у нее была традиция путешествовать в финских водах на яхте «Штандарт». И внезапно яхта «Штандарт» наплыла на камень, и яхта получила повреждения, то есть некоторые отсеки заполнились водой, судно погружалось в воду, на яхте в то время находилась вся императорская семья и весь экипаж, и Николай II даже посмотрел на часы и заметил, что им, наверное, осталось где-то 20 минут, то есть через 20 минут судно затонет. Но в конечном счете судно не затонуло, некоторые отсеки заполнились водой, но в то же время чудесным образом, как полагалось, семья, она была спасена. И икона написана как раз в память о чудесном спасении императорской семьи в финских водах, которая находится у нас в экспозиции. На ней есть соответствующая надпись, и она в этом смысле уникальна и очень интересна. На самом деле, ответственный за безопасность флаг капитан Нилов очень переживал по поводу этой чрезвычайной ситуации, когда могла погибнуть вся царская семья. И Николай II заметил странность в его поведении. Он, Николай II, зашел к нему, к флаг-капитану Нилову, без стука. Ему хватило, скажем так, в этой ситуации. Николай II понял в этой ситуации, что не нужно ни в коем случае стучать, когда он заходил к нему в каюту Нилову, потому что он почувствовал, что что-то здесь не так. И действительно, когда он открыл каюту, он увидел, что у флаг-капитана Нилова в руке револьвер. То есть Нилов, видимо, так расстроился, потому что он был ответственен за безопасность, что он, видимо, решил свести счеты с жизнью, то есть совершить суицид. Николай II спас его от этого суицида, от самоубийства, от страшного греха. Он забрал у него револьвер и сказал, что, конечно, будет суд, но он, император, уверен, что суд его оправдает, потому что лично флаг-капитан Нилов не виноват в том, что на карте не было вот этой скалы, которая была под водой, на которую наплыла вот это судно, яхта «Штандарт», из-за которой были нанесены такие повреждения яхте. И в конечном счете Нилов был оправдан, и он до конца, в общем-то, февраля, до февральских дней он был с царем, и он только был уже в 19-м году расстрелян большевиками, но в этом смысле он сохранил верность царю, и, собственно, он сам не совершил суицид, то есть Николай II спас его от этого страшного преступления с точки зрения духовной, то есть от этого греха. Вот. Вот такая есть икона в экспозиции музейно-выставочного центра монастыря Святых Царственных Страстотерпцев. В экспозиции можно увидеть разные предметы, связанные с царством Николая II. Имеются различные документы, книги, например, книги с экслибрисом Николая II, то есть его с личным библиотечным знаком. Этим книгам уже, наверное, полтора столетия, но они в достаточно хорошей сохранности. Кстати, книги на немецком, на французском языках. Николай II, как известно, владел и не только немецким, французским, но и английским, и датским языками, и поэтому он вполне мог читать эти книги. Есть у нас, например, первый манифест, в котором Николай II объявляет себя императором. Манифест был издан в Ливадии, по новому стилю это 3 ноября 1894 года, то есть накануне празднования Казанской иконы Божией Матери, и в этот день он официально зашел на престол. И в этот же день Елена, Луиза, Алиса, Виктория, Беатриса, Гессен-Дарштадтская принцесса стала Александрой Федоровной, то есть она приняла миропомазание там же в Ливадии, в Ялте, и стала Александрой Федоровной, еще пока великой княжной, потому что она еще не обвенчалась с императором Николаем II. Так вот, в этом документе Николай II, в первом своем манифесте, он не только провозглашает себя императором, но и, конечно, говорит о своем отце, императоре Александре III, и называет его миротворцем. Вот что интересно, то, что именно Николай II назвал его миротворцем. И, безусловно, сам он тоже стремился к миротворческой деятельности, хотя, конечно, в советские годы говорили о другом, о том, что чуть ли не сам император Николай II развязал империалистическую войну. Но это, конечно, было не так. И накануне войны он призывал к тому, чтобы австро-сербскую проблему решили мирно, чтобы созвали Ганскую конференцию в Гааге, чтобы сесть за стол переговоров и с помощью переговоров, с помощью слова, а не оружия, решить вот эту проблему, которая назрела в Европе. Но в конечном счете его мирная инициатива была отвергнута. Германия объявила России войну, а не наоборот. Это, конечно, в советские годы почему-то скрывали. Ну, видимо, хотелось показать, что Николай II не человек мира, а человек войны, что это кровавый император. Хотя в каком-то смысле его можно назвать кровавым, но только лишь в том смысле, что он пролил свою кровь за Россию, да можно сказать, за весь мир. Он не чужую кровь проливал, а свою. И существует очень много мифов там о том, что он чуть ли не 9 января, чуть ли не сам отдавал приказы, чтобы расстреливать мирную демонстрацию и так далее, и так далее. Но сейчас очень много появляется данных, и известно, что это была провокация, и сам Гапон в свое время говорил, что если бы император вышел туда к мирной демонстрации, а я напомню, что его не было в этот момент в Петербурге, то его бы, императора, убили бы просто, и все, и совершили переворот. Поэтому это не была мирная демонстрация, это была провокация, и, по сути, это подготовка к перевороту. И, конечно, нам об этом не говорили до долгие годы, как и о многом другом, поэтому мы очень плохо свою собственную историю знаем, и еще много у нас белых пятен в истории, поэтому подобные музейные центры нужны России не только для сохранения памяти исторической, но и в том числе для того, чтобы узнать то, что мы до сих пор не знаем, с помощью предмета, с помощью уникальных книг, с помощью воспоминаний мы можем приоткрыть Россию с другой стороны и узнать много светлого и доброго об императорской России и об императорской семье благодаря вот этим данным, благодаря этим памятникам истории.
В преддверии царских дней хочу отметить, будут ли экскурсии для паломников или какие-нибудь новые проекты, выставки в музейно-выставочном центре Ганиной ямы, которые заинтересуют внимание паломников, всех гостей царской обители.
У нас ежегодно проходит экскурсионная деятельность в монастыре, и экскурсии можно заказывать как по территории монастыря, так и по территории экспозиционно-выставочного центра монастыря. Надо сказать, что к царским дням традиционно увеличивается число паломников и экскурсий, конечно же. И мы хотели сказать, что к царским дням мы готовим выставку, которая посвящена императрице Александре Федоровне. Я думаю, что не секрет для многих, что в этом году исполняется 150 лет со дня рождения Елены Луизы Алисы Виктории Беатрисы Гессен-Дарштадтской принцессы, которая стала российской императрицей. Исполняется 150 лет, то есть полтора века назад появилась на свет будущая святая Александра Федоровна. И, конечно, о царской семье много пишут книг, но, к сожалению, далеко не все знают подлинный образ царской семьи и непосредственно образ Александры Федоровны. Конечно, столько грязи и клеветы, наверное, ни на кого не вылилось, сколько на Александру Федоровну. И мы попытаемся показать непонятую, неразгаданную императрицу. К сожалению, до сих пор очень много мифов о Александре Федоровне, и нам бы хотелось рассказать, какой она была на самом деле. Поэтому мы планируем открыть эту выставку до царских дней, чтобы все желающие познакомиться с Александрой Федоровной более глубоко посетили нашу выставку. Ну, конечно, упор делается главным образом на тех, кто кто не читает книги о царской семье, кто мало интересуется этой темой, потому что у них, наверное, самые большие в этом смысле изъяны. Поэтому мы всех приглашаем на выставку, которая будет посвящена Александре Федоровне. Когда она откроется, будет анонс, и все желающие могут посетить эту выставку.
Владимир Анатольевич, спасибо вам за интересный рассказ, за ваше трепетное отношение к музейно-выставочному центру. И в завершении нашего интервью ваши добрые слова всем радиослушателям, паломникам, может быть, братья обители.
Спасибо, Виктория, за ваши интересные вопросы. Вопросы, конечно, всегда есть и будут. И человек в поиске ответов, он развивается, он совершенствуется, он становится чище, добрее, если он ищет истину. И мы призываем, конечно, всех искать правду. Но самое главное, чтобы был мир, потому что если эти поиски приводят к распрям, к междоусобице, то это поиски не совсем правильные. Во всяком случае, Николай II призывал к миру во всем мире, и мы призываем всех к миру. Всем спасибо, будем рады видеть вас на выставке в экспозиционно-выставочном центре. Музей работает ежедневно.
А часы работы музея, это связано, наверное, с богослужебным уставом царской обители, то есть музей открыт после литургии или утренней службы и закрывается до 5, до вечернего богослужения, правильно?
Да, все верно. Музей открывается после окончания литургии, примерно в 10:30 заканчивается литургия, и музей в это время открывается. А заканчивается свою деятельность он перед вечерним богослужением, ну, то есть если 17 часов служба начинается, то в 16:30 мы закрываем музейную экспозицию. Поэтому призываем всех вот в это время, пока музей открыт, посетить музейную экспозицию.
Напомню, сегодня мы узнали больше об истории монастыря святых царственных старостатерцев в урочище Ганина Яма. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».